В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Радио «Эхо Кавказа» вещает в рамках корпорации «Радиозавода», «Радио Свободная Европа». У микрофона Олег Усов. Сегодня 9 января. Сейчас в Сухуми, Цхинвали, Тбилиси 21 час. Слушайте в нашей программе. 16 месяцев в сомалийском плену.
Я благодарна Господу, правительству Грузии, всем тем гражданам, которые для спасения наших мужей жертвовали деньги.
Очередной указ направлен против Иванишвили.
Они пытаются создать такие механизмы, которые ограничат ареал его действий.
Сухуми готов содействовать возвращению абхазов из Сирии.
А там проживает по разным оценкам от 10 до 30 тысяч человек.
Цхинвали вынужденная мода на спутниковое телевидение.
НТВ не стал показывать, потому нам пришлось покупать фритолур.
Эти и другие темы в нашей ежедневной информационно-аналитической программе и выпуске новостей. Новости представит моя коллега Любовь Баматова.
В главных новостях: Лига арабских государств вновь призвала правительство Сирии прекратить репрессии против участников антиправительственных демонстраций. В Берлине завершила встреча между канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Николя Саркози. В польском городе Познань полковник военной прокуратуры попытался покончить жизнь самоубийством в перерыве пресс-конференции. Лига арабских государств ЛАК вновь призвала правительство Сирии прекратить репрессии против участников антиправительственных демонстраций и дать возможность наблюдателям этой организации вести мониторинг ситуации в стране. Министры иностранных дел стран ЛАК на прошедшей в Каире накануне встречи отказались поддержать призывы сирийской оппозиции привлечь к наблюдению за конфликтом в Сирии представителей ООН. Премьер-министр Катара шейх Хамад бин Джасим Ат-Тани сообщил, что Лига намерена в течение ближайших дней увеличить число своих наблюдателей в Сирии до 300. Миссия наблюдателей ЛАК в составе 163 человек, начавшая работу в Сирии 26 декабря, подвергается критике, поскольку кровопролитие в стране продолжается, несмотря на ее присутствие. В Сирии массовые народные выступления с требованием отставки президента Башара Асада начались в марте прошлого года. По оценкам ООН, с тех пор погибли более 5000 человек. Турция призвала сирийскую оппозицию вести борьбу с режимом Башара Асада исключительно мирными средствами. Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел страны по итогам встречи главы МИД Турции Ахмеда Давутоглу с делегацией оппозиционного Сирийского национального совета, которая прошла в Стамбуле. Турция неоднократно призывала сирийские власти прекратить репрессии против участников массовых акций протеста, которые уже почти год проходят в Сирии, а впоследствии присоединились к санкциям против Дамаска. При этом власти Турции заявляют, что не будут оказывать поддержку отрядам вооруженных противников режима Башара Асада. В Берлине завершилась встреча между канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Николя Саркози. В ходе переговоров в рамках подготовки к очередному саммиту ЕС обсуждались меры по усилению финансовой интеграции и стимулированию экономического роста в еврозоне, передает Александр Хаврунин.
В ходе переговоров лидерам двух стран не удалось прийти к единству о механизме введения в ЕС налога на финансовые операции. Вот что сказала федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам переговоров.
Мы хотим, чтобы министры финансов ЕС не позднее марта высказались относительно налога на финансовые операции. При этом я должна признаться, что в немецком правительстве нет единства по данной проблеме. Конечно, было бы замечательно, если бы все 27 государств ЕС одобрили введение налога на финансовые операции. Но если этого не произойдет, то Германия и Франция продолжат борьбу за то, чтобы его все-таки ввести. Один из лидеров парламентской оппозиции в Германии, генеральный секретарь социал-демократической партии Андреа Налис, заявила, что Германия должна придерживаться французской позиции в этом вопросе и ввести налог на финансовые операции даже в том случае, если его не одобрят другие страны ЕС. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Эхо Кавказа. Новости. В польском городе Познань полковник военной прокуратуры попытался покончить жизнь самоубийством в перерыве пресс-конференции, которую сам созвал, передает Алексей Диковицкий.
Во время пресс-конференции полковник Миколай Пшибыл заявил журналистам, что обвинения в адрес прокуратуры о якобы незаконных проверках звонков известных журналистов в рамках дела о катастрофе президентского самолета под Смоленском в апреле 2010 года являются безосновательными. Принимая во внимание особый характер следствия по делу о катастрофе под Смоленском, мы должны были в рамках закона сделать все возможное, чтобы выяснить, кто мог передавать тайные материалы следствия журналистам. Примерно на 14-й минуте пресс-конференции военный прокурор заявил, что будет до конца защищать честь офицерского мундира перед любыми обвинениями, попросил журналистов сделать короткий перерыв и выйти из помещения. Через несколько секунд в его кабинете раздался выстрел. Полковник попытался покончить жизнь самоубийством из табельного оружия. Вбежавшие в кабинет журналисты увидели Миколая Пшибыла, лежащим в луже крови. Прокурор находится в нашей больнице, его жизни не угрожает опасность, заявил представитель Познанской больницы, в которую доставили полковника. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Член гражданской компании «Европейская Беларусь» Николай Коваленко и журналист Алексей Борзенко наказаны административными арестами, передает Игорь Корней.
Николай Коваленко и Александр Борозенко признаны виновными по статье «Нарушение порядка организации или проведения массового мероприятия или пикетирования». Общественный активист и журналист были задержаны в самом центре Минска возле здания Комитета госбезопасности, где Коваленко собирался провести одиночный пикет. После того, как оппозиционер развернул портреты политзаключенных и бело-красно-белый флаг, его задержала охрана ведомства. Александр Борозенко, который делал репортаж для спутникового канала «Белсат», также был задержан. Сначала их удерживали в КГБ, затем перевезли в Управление внутренних дел Центрального района Минска и, в конце концов, в Центр изоляции правонарушителей. Суд постановил, что журналист Борозенко виновен практически в такой же степени, как и политик Коваленко, поскольку неоднократно нарушал порядок участия в массовых мероприятиях. 19 декабря журналиста уже задерживали возле здания КГБ, когда он снимал акцию представительниц украинского движения «Фемен». Тогда его спустя несколько часов все же отпустили. Сразу же после вынесения приговора Александр Борозенко объявил голодовку в знак протеста против решения суда. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Новости представила моя коллега Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Слушайте ежедневную информационно-аналитическую программу. Тбилиси, Сухуми и Цхинвали, 21 час 7 минут. Переходим к главным событиям уходящего дня. 15 грузинских и 3 турецких моряков, которые на протяжении 16 месяцев находились в плену у сомалийских пиратов, освобождены. Об их освобождении информацию распространило агентство морского транспорта Грузии. Операция по освобождению моряков осуществлялась представителями правительства Грузии под личным контролем президента Саакашвили, говорится в заявлении агентства. При этом детали операции не уточняются. Сегодня же оппозиционная партия «Путь Грузии» потребовала от властей обнародовать информацию об освобождении моряков и назвать имена тех международных партнеров, благодаря которым пленники получили свободу. На темой работала моя коллега в Тбилиси Мзия Парисишвили.
Наира Халваши, жена одного из освобожденных моряков Тимура Бединадзе, еще не в состоянии поверить в счастливый исход кошмарной истории пленения ее мужа. В течение 508 дней, пока супруг находился в заключении, она вместе с родственниками других заложников обивала пороги почти всех государственных структур, пытаясь встретиться с президентом, устраивала акции протеста, взывая к властям о помощи. Отчаявшись получить ответ, Наира обратилась к рядовым жителям страны. Ей помогли профсоюзы Грузии, которые организовали кампанию по сбору средств. Сегодня Наира благодарит всех, кто собрал для освобождения моряков 60 тысяч лари.
Я благодарна Господу, правительству Грузии, всем тем гражданам, которые для спасения наших мужей жертвовали деньги. Простите, мне трудно говорить. Печаль, слезы и радость – все вместе перемешалось. Пока не увижу дома своего мужа, не смогу поверить в его освобождение.
Моряки пока не связывались по телефону с близкими. Об их освобождении родственники узнали из новостей национальных телеканалов. А первые поздравления они приняли от Михаила Саакашвили. Как сообщает пресс-служба президента, Саакашвили связался с капитаном корабля Мемедом Закарадзе, поздравил всех с освобождением и заявил, что с нетерпением ждет их возвращение на родину. В пресс-релизе также отмечается, что президент лично контролировал процесс их освобождения. С первых минут их пленения, уточняет чуть позже в беседе с телекомпанией и медиа замминистра замминистра экономики Георгий Карбелашвили. По заданию президента Грузии он лично руководил грузинской правительственной делегацией на переговорах по освобождению моряков. По его словам, к процессу освобождения моряков были подключены международные организации, компании, правительства и судовладельцы разных стран. В ходе переговоров было предложено провести военную операцию, но президент и правительство отказались от нее в целях безопасности своих граждан.
Наша маленькая страна сделала очень большое дело. 680 европейских моряков остаются в плену у пиратов. Мы смогли спасти наших ребят. Они здоровы и невредимы.
Заявил Карбелашвили телекомпании «Имеди». Судно, на котором находятся освобожденные, в данный момент направляется в Кению. Там их ожидает грузинская делегация. В целях безопасности власти Грузии других деталей операции по освобождению моряков не разглашают. Между тем, агентство морского транспорта Грузии опровергло информацию о том, что за заложников был уплачен выкуп в размере 3 миллионов долларов США. Между тем, оппозиционная партия «Саломе Зурабишвили. Путь Грузии» ставит под сомнение заслуги правительства Грузии в деле освобождения моряков. В течение 16 месяцев она неоднократно критиковала власти за бездействие. Глава молодежного крыла партии Мамука Балиашвили сегодня призвал власти Грузии обнародовать все детали операции по освобождению. По утверждению Балиашвили, решающую роль в этом деле сыграли международное сообщество и турецкая сторона.
Саакашвили просто заплатил 3 миллиона, что запрещено законом. Но для спасения моряков он мог обойти закон и полтора года тому назад. Никто бы его за это не критиковал. Саакашвили сделал все это для политического пиара в подходящий момент. Я уже представляю, с каким размахом встретит Саакашвили освобожденных моряков в Тбилиси и как он назовет себя освободителем.
По мнению Балиашвили, правительство должно выплатить морякам компенсацию за свою халатность и оплатить затраты на их реабилитацию, которая им непременно понадобится. Освобожденных моряков ждут в Грузии 16 января. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Одним из первых указов Михаила Саакашвили в нынешнем году стал указ, который послужил причиной скандала нового. Президент поставил снять положение о сроках рассмотрения заявок иностранцев о предоставлении грузинского гражданства. Сторонники Безина Иванишвили указали, что новый указ даст возможность властям на законных основаниях просьбы бизнесмена о предоставлении грузинского гражданства аннулировать. Но сегодня все прояснилось. Новый указ Саакашвили, даже если он и метил в Иванишвили, явно промахнулся. Подробности в сюжете Олеси Вартанян.
4 дня подряд грузинские социальные сети кипели от возмущения. Пользователи в очередной раз вспоминали недобрым словом президента. На этот раз поводом стал новый указ Михаила Саакашвили, которым лидер страны фактически отменил временные рамки рассмотрения заявок иностранцев на предоставление им грузинского гражданства. Раньше на эту процедуру отводилась неделя. Теперь решение может быть вынесено в более поздние сроки. Но часть грузинской общественности узрела в этом злой умысел и обвинила власти в том, что новый порядок принят только для того, чтобы не возвращать Иванишвили грузинского гражданства до парламентских выборов, назначенных на осень этого года. Не имея полноценного гражданского статуса, он не сможет принять в них участие. Иного объяснения не допускала и адвокат Иванишвили Эко Беселия.
Абсолютно каждый принятый закон напрямую открыто связан с именем Иванишвили. Они пытаются создать такие механизмы, которые ограничат ареал его действий.
Заявила сегодня днем Беселия. Но эту точку зрения разделяют отнюдь не все юристы Иванишвили. Например, Сандро Барамидзе заявил, что новый указ президента не имеет никакого отношения к ситуации с Иванишвили. Барамидзе сообщил, что бизнесмен подал заявление на имя Саакашвили 5 января, в тот же день, когда президент подписал новый указ. Но, как подчеркивает адвокат, заявку Иванишвили подал не как иностранный гражданин. От российского и французского паспортов он отказался в прошлом году, а как человек без гражданства. А значит, заявление бизнесмена будет рассматриваться не по новому указу, а по старому, датированному 30 января 2009 года.
Иванишвили подавал заявление насчет натурализации, а не предоставлению в качестве дара. Это совершенно другой вопрос с юридической точки зрения. Я в этом абсолютно уверен. Может случиться другое. Они могут внести изменения и в другом указе. Это не исключено.
Говорит Сандро Барамидзе. Чтобы ни у кого не осталось никаких сомнений, сегодня гражданский реестр опубликовал дополнительные разъяснения по этому вопросу.
Это незначительное изменение во внутреннем структурном распорядке работки подотделов гражданского реестра, занимающихся рассмотрением подобного рода вопросов.
Сказано в заявлении. Там также сообщается, что все решения, связанные с предоставлением гражданства, будут рассматриваться в прежние сроки. В зависимости от содержания заявления на это будет уходить от 1 до 2,5 месяцев. Окончательного решения по своему вопросу Иванишвили ожидает уже в середине февраля. Как сообщили сегодня его адвокаты, он внес в бюджет 400 лари, чтобы ускорить рассмотрение его заявления. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
О новом указе Михаила Саакашвили мы поговорим с нашим гостем, экспертом по вопросам Конституции Грузии Вахтангом Хмаладзе. Он сейчас в прямом эфире по телефону из Тбилиси. Добрый вечер, Вахтанг.
Добрый вечер.
Если вернуться вот к указу, который Саакашвили, который снимает положение о сроках рассмотрения заявок иностранцев о предоставлении грузинского гражданства, как вы считаете, как бы вы продолжили этот спор, который развернулся между экспертами материала моей коллеги Олеси Вартанян? Как вы считаете, все-таки против Иванишвили?
Я не думаю так, поскольку Иванишвили, как заявил один из его адвокатов, господин Барамидзе, внес заявление о натурализации, то есть о принятии гражданства Грузии в порядке натурализации, а не в порядке дара. Процесс натурализации предусматривает совершенно другие процедуры, которые определены органическим законом о гражданстве. А данные изменения в указе президента касаются процедуры в дарственном виде предоставления гражданства гражданину другого государства. Тем не менее, я хотел бы отметить, что данным изменением существенно ничего не изменилось, поскольку остался без изменения 3-месячный срок со времени подачи заявления иностранным гражданином о предоставлении ему гражданства Грузии вот с момента подачи заявки. Отменили лишь однонедельный срок, который до этого изменения существовал для приготовления гражданским реестром заключения о соответствии поданных документов с требованиями законодательства. Вот этот срок, этот недельный срок был вот сейчас отменен, но 3-месячный срок для принятия окончательного решения остался без изменений. Соответственно, увеличился срок предоставленный гражданскому реестру для подготовки заключения. И что это может поменять в общем? В общем, это может поменять то, что до принятия этого изменения окончательное решение возможно было принять, скажем, не за 3 месяца, а за 2 недели, за 3 недели, за месяц. А после этого изменения, если гражданский реестр продлит подготовление заключения, скажем, на 2,5 месяца, то этот срок, естественно, увеличится. Но он не должен быть больше, чем 3 месяцев. А данное изменение, положение, вот, которое сложилось вокруг гражданства Иванишвили, вряд ли коснется, поскольку до сих пор он не подавал такого заявления. Я еще раз повторюсь, он подал заявление о принятии его в гражданство Грузии, условия которого определены законом, а не указом президента. Это совершенно другая юридическая процедура.
Понятно, Вахтанг. Значит, получается, что это чисто техническое будет, да, положение?
Да.
Вахтан, ну все-таки грузинское сообщество ведь не унимается, и в каждом законе, как вот говорила героиня нашего материала, одна из них, что видит направленное действие против Бедина Иванишвили. Как вы считаете, вот в пятницу вступил в действие закон о политических партиях, согласно которому в контрольной палате начала работать новая служба, которая осуществляет финансовый мониторинг политических партий, и этот якобы закон тоже направлен против Иванишвили. Есть такой заговор?
Знаете, во-первых, та оценка, которая была сделана, что все якобы касается хождения господина Иванишвили в грузинскую политику, такое мнение имеет под собой вполне реальную основу. Поскольку в течение последних двух месяцев, особенно во второй половине октября, практически все законодательные новшества, новации, сделанные властями, прямо или косвенно касались именно решения тех вопросов, которые могли и смогут каким-то образом ограничить свободу действий не только Иванишвили, но также всех политических партий, общественных организаций, отдельных граждан принять активное участие в политической жизни. И особенно в этом отношении отличился, так в кавычках, закон о политических объединениях Грузии. После внесения изменений в этот закон практически вся Грузия, как физические лица, так и юридические лица, как производство, так и НПО, все могут оказаться под бдительным оком государства. Со соответствующими ограничениями финансирования, соответствующими обязательствами частых, периодических финансовых отчетов и так далее и тому подобное. Вот в этом отношении грузинское общество стало весьма мнительным и старается найти в любых новшествах, что подразумевается под тем, что делают власти. Не направлено ли это еще раз против господина Иванишвили и других оппозиционных политических сил? Вот ситуация такая, я сказал бы, очень мягкая, не очень нормальная в этом отношении.
Спасибо большое, Вахтанг. Ну, возможно, наш разговор уже закончит пословица «дыма без огня не бывает». Вы согласны или нет?
Вообще-то да. Но не относительно вот этого вопроса, этого конкретного изменения в указе президента. Ну, я думаю, новации нам еще предстоят услышать и увидеть.
Спасибо огромное. У нас на прямом эфире по телефону из Тбилиси был наш гость, эксперт по вопросам Конституции Грузии Вахтан Хмаладзе.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11985 и 15545.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Власти Свободопроглашенной Республики Абхазия намерены содействовать представителям абхазской общины Сирии, которые пожелают вернуться на историческую родину. Об этом заявил министр иностранных дел республики Вячеслав Чирикба. Инициативу сухумских властей комментирует главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик.
В Абхазии продолжают внимательно отслеживать ту непростую ситуацию, которая сложилась в Сирии. МИД Абхазии завтра планирует провести специальный брифинг по этому вопросу. Но уже стало известно о том, что МИД рассматривает вопрос отправки в Сирию, миссию в составе представителей Государственного комитета репатриации и Абхазской Федерации в Турции, чтобы они встретились с представителями местной абхазской диаспоры в Сирии, а там проживает по разным оценкам от 10 до 30 тысяч человек, на предмет возможной их репатриации в Абхазию или обсудить вопрос, чем им помочь в этой сложной ситуации, в которой оказались сейчас они. Это первое такое заявление официальное. Помимо этого, глава МИД Вячеслав Чирикба сообщил о том, что в Министерстве иностранных дел создали новый отдел, который будет курировать Турцию и страны Ближнего Востока. В этих странах проживает практически 80% всех абхазов. Этот специальный отдел будет заниматься как раз и вопросом сирийских абхазов. Сейчас самая большая проблема, наверное, это то, что в реальности, несмотря на весь ажиотаж, который сейчас царит вокруг событий в Сирии, в абхазском обществе, по большому счету информации, такое подробное состояние дел там с абхазской диаспорой, к сожалению, не так много. МИД Абхазии делал заявление, вот на это заявление откликнулся один из руководителей местной диаспоры, и он поблагодарил за поддержку и сообщил, что в ближайшее время местная община встретится и выработает свою позицию, как может им помочь официальный Сухум. Параллельно с правительством работу пытается наладить в сирийском направлении Международная ассоциация абхазо-абазинского народа, но, к сожалению, консолидированной такой работы пока между этой общественной организацией и правительством Абхазии пока нет, хотя вроде бы руководители этой международной ассоциации уже официально изъявили желание встретиться с руководством Абхазии и обсудить сложившуюся ситуацию, но пока вот каких-то особых таких контактов, которые были бы известны, нет.
Рассказывал Инал Хаших. Международная ассоциация абхазо-абазинского народа, которая тоже, как и местные власти де-факто республики, озабочена проблемами соотечественников в Сирии, в этом году отмечает 20-летие своего образования. Все 20 лет ее возглавляет академик Тарас Шамба. Многое сделано общественными деятелями во главе с Тарасом Мироновичем, но еще больше предстоит, в частности, оказать содействие представителям абхазской общины в Сирии, которых пожелают вернуться на историческую родину. Слово нашему постоянному автору из Сухуми Виталию Шария.
Прозвучавшее в минувшую пятницу на «Эхо Кавказа» интервью советника президента этой организации Беслана Кубахия в связи с обострением ситуации в Сирии и перспективах репатриации живущих в ней потомков абхазских и абазинских махаджиров явилось лишним подтверждением актуальности той деятельности, которой занимается МААН. Ассоциация была создана на первом Всемирном конгрессе абхазо-абазинского народа, который состоялся 7-8 октября 1992 года в воюющей Абхазии в селе Лыхны. Избранный на том конгрессе президентом МААН академик Тарас Шамба по сию пору, вот уже почти 20 лет, бессменно возглавляет эту организацию. Всемирные конгрессы абхазов и абазин несколько раз за это 20-летие проводились в Абхазии. Один раз в Карачаево-Черкесии, заседания с полкомом ООН были также в Турции. Одной из целей Международной абхазо-абазинской ассоциации является воссоединение потомков махаджиров XIX века на исторической родине. Вместе с тем руководством ООН, в которую неизменно входят видные представители самой многочисленной части нашего народа абхазо-абазинской диаспоры Турции, прекрасно отдают себе отчет в том, что у этого процесса много сдерживающих факторов. Среди них и, несомненно, более высокий на сегодняшний день уровень жизни в Турецкой Республике и то, что эта страна является для них родиной, так же, как, скажем, для абхазских греков Абхазия. Даже разрушительное землетрясение, которое произошло несколько лет назад в Турции, в частности в местах компактного проживания абхазо-абазинской диаспоры, отнюдь не вызвало притока репатриантов в Абхазию. Вызовет ли такой приток, идущая уже, по сути дела, гражданская война в Сирии? Так или иначе, но Абхазия должна быть готова принять потомков махаджиров из этой страны. Кстати, один из них, офицер запаса сирийской армии Фарид Арутаа, сложил за нее голову во время войны 1992-93 годов и был посмертно награжден орденом Леона. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Микрофона Олег Усов, Сухуми, Цхинвали, Тбилиси, 21:29. Напоминаю, что варианты всех наших звуковых материалов вы можете найти на нашем сайте по адресу www.akakavkaza.com. На этом сайте есть архив всех наших материалов, начиная со 2 ноября 2009 года. А в это время, как всегда, по традиции, краткие выпуск новостей. Его представит моя коллега Любовь Баматова.
Агентство гражданского реестра Министерства юстиции Грузии отныне не ограничено в сроках подготовки заключения о целесообразности присвоения грузинского гражданства гражданам другого государства. Ранее агентство гражданского реестра должно было представить свое заключение президенту в течение недели после установления требования в соответствии с Конституцией. В указе говорится, агентство определяет целесообразность присвоения гражданства Грузии иностранному гражданину и наличие обстоятельств, предусмотренных вторым пунктом 12 статьи Конституции Грузии, и подготавливает заключение по вопросу соответствия или несоответствия обстоятельствам, говорится в указе. Согласно второму пункту 12 статьи Конституции, гражданин Грузии не может одновременно являться гражданином другого государства, за исключением случаев, установленных настоящим пунктом. В частности, президент Грузии может предоставить грузинское гражданство иностранному гражданину, который имеет особые заслуги перед Грузией, если это исходит из государственных интересов. Администрация морского транспорта Грузии не подтверждает слухи о выплате выкупа сомалийским пиратам за освобождение грузинских моряков. Заявление по этому поводу сделала пиар-менеджер администрации Анана Гамартели. Освобожденные из плена сомалийских пиратов 15 моряков под усиленной военной охраной в данное время находятся на корабле в Африканском заливе. Моряки были освобождены вчера. Переговоры с пиратами вел представитель президента Грузии, заместитель министра экономики Георгий Карбилашвили. Президент Грузии Михаил Саакашвили переговорил по телефону с освобожденным капитаном судна Мемедом Закарадзе. Президент поздравил грузинских моряков и отметил, что с нетерпением ждет их возвращения на родину. Председатель профсоюза моряков Анатолий Чиджавадзе заявил журналистам, что собранные грузинскими профсоюзами деньги для выкупа будут розданы морякам, как только они вернутся на родину. Сумма составляет около 50 тысяч долларов. По сообщению информационного агентства «Регнум», в конце января состоится очередной раунд трехсторонних переговоров на высшем уровне по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта. Агентство, ссылаясь на свои информированные источники в российских дипломатических кругах, пишет, что 23-24 января в Сочи президент России Дмитрий Медведев выступит в качестве посредника на переговорах президентов Армении и Азербайджана Сержа Саргсяна и Ильхама Алиева. Пресс-служба президента Армении не опровергает и не подтверждает эту информацию. Комментируя ее, пресс-секретарь президента Армении Армен Арузуманян заявил радио «Азатутютюн», что Управление по связям с общественностью и средствами информации аппарата президента Армении в должном порядке и в свое время сообщает о встречах и визитах президента.
С новостями дня, Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Сухуми, Цхинвали, Тбилиси, 21:33. Продолжаем наш выпуск. Самопроглашенные республики Южная Осетия решили пойти по российскому образцу и объявили первые 10 дней года праздничными каникулами. От жителей республики потребовалась изобретательность. Наполнить интересными занятиями такой период далеко не просто. Рассказывает наш корреспондент Цхинвали Ганна Яновская.
В первые дни января в Южной Осетии, как говорят местные жители, за 10 дней пытаются отдохнуть, словно на целый год вперед. Самое шумное выдается, естественно, новогодняя ночь, рассказывает Ирина Келихсаева.
Примечательно, что в этом году стрельбы было мало, из автоматных очередей мы тоже не слышали. А зато все мои соседи вышли и стали пускать фейерверки. Дети, взрослые, Вот, 1 января, как правило, всегда ждем, что первым в дом войдет мужчина. Потому что считается, что если это будет женщина, то это плохая примета. Вот к нам в дом зашел мужчина. Еще есть такая традиция, когда после Нового года заходят в дом взрослые, то они бросают, прежде чем зайти переступить порог, бросают конфеты. Означает, что гости желают этому дому благополучия и всех благ. А так традиционно все 10 дней отдыхали, смотрели телевизор, ходили в гости, принимали гостей.
На новогодние праздники, уточняет Ирина, уходит почти вся зарплата.
Что всегда хочется, чтобы на столе лежало самое лучшее. Обязательно икра с маслом, это традиционная осетинская новогодняя еда почему-то у нас в Южной Осетии. Это такой некий вклад символичный, когда есть Новый год на столе, все. Это означает, что весь следующий год твоя семья не будет испытывать нужды ни в чем, в том числе и в еде.
Учитель 5-й школы Алла Тибилова считает, что не стоит горевать от больших трат. Главное, что все 10 дней можно посвятить своим детям.
Дети, конечно, они очень весело проводят эти праздники. Мы были и на посольской елке, были в 6-й школе. В нашей школе была, конечно же, елочка в родной. И этот, на площади елочку увидели. В общем, было очень весело, очень хорошо. Подарки получили очень хорошие, качественные.
Жительница Цхинвала Ирина Мамиева, напротив, рада домашнему отдыху.
Ни в коем случае не хочется даже на 5 минут задумываться о работе, что дни прямо как эти летят, эти 10 дней летят прямо с неимоверной скоростью. Конечно, в первый день на 31 к нам обычно не приходят гости. Это у нас не принято. Но зато в последующие дни только успевай накрывать на стол. Мы обычно никуда не ходим, с мужем никуда не ходим, к нам приходят. Ну, может быть, 1-2 раза выйдем так близким родственникам.
К новогодним каникулам Сослан Кузаев готовится еще с лета.
На Новый год отец всегда делал шашлык из свинины. Я всегда откладываю, что в самом хорошем вином. Все 10 дней наш дом полон гостей. Приезжают даже из Владикавказа родственники. Одним словом, у нас праздник. Конечно, и затрат много. Но, как говорил мой отец, это для изобилия дома на весь год. Так считают в Осетии. А вот в эти дни работать совсем не хочется, потому что собираются родственники, и как-то на работу выходить совсем уже не хочется.
Завтра для жителей Южной Осетии начинаются первые в году рабочие будни. Судя по настроению моих собеседников, их не страшит конец новогодних каникул, и они готовы вернуться к работе с новыми силами. Ганна Яновская специально для «Эхо Кавказа». Цхинвал.
В де-факто республике Южная Осетия за последнее время большую популярность приобрело спутниковое телевидение. Магазины электроники все время пополняют свои запасы. Комплекты для спутникового телевидения расходятся моментально. О новомодном тренде сюжет Зарины Санакоевой.
Пик продаж спутниковых тарелок и их монтажа приходится на декабрь месяц, рассказывает Ибрагим Мамедов. В Цхинвале он держит компьютерный сервис-центр, а установкой и настройкой спутникового телевидения стал заниматься из-за огромного спроса на эти услуги. Ибрагим говорит, что только за один прошедший месяц он смонтировал около 160 комплектов оборудования по всей республике. И это при том, что помимо него в Цхинвале работают еще несколько мастеров по установке антенн. И дело не только в том, что жители Южной Осетии решили сделать себе такой подарок на Новый год. Перспектива провести 10 дней новогодних выходных без особых развлечений заставляет их думать о том, чем занять себя в праздничные каникулы. Пока я жду в мастерской, когда Ибрагим освободится, он отвечает на многочисленные вопросы посетителей, которые только собираются поставить дома тарелку. Спрашивают обо всем. В чем разница между разными моделями ресиверов? Мешает ли листва деревьев прохождению сигнала? Я спрашиваю Ибрагима, какие телеканалы пользуются наибольшей популярностью?
Нет, спрашивают, консультируются, то есть, что лучше купить, вот хочу какой-то определенный канал. Нет, есть здесь, допустим, кто-то вот верующий какие-то, они ставят, допустим, спутник Hotbird, там есть христианские какие-то каналы, специально только именно из-за этого двух каналов ставят этот спутник. Там ТБН, Раша, там еще какие-то.
Рассказывает Ибрагим. Но основное требование клиентов к спутниковому телевидению, чтобы с одной стороны стоило недорого, а с другой выдавало максимальное количество каналов. Поэтому самый ходкий товар в Южной Осетии – это система Триколор. В год она обходится в 700 рублей и показывает 130 каналов. Аркадий – продавец в магазине электротехники. У них тоже продаются комплекты спутникового телевидения. Но Аркадий говорит, что торговля здесь идет слабо. То ли потому, что место плохое, то ли потому, что магазин маленький и ассортимент невелик. Да и стоимость развлечения совсем не маленькая, считает Аркадий. По этой же причине он сам вынужден обходиться без спутникового телевидения.
Дорогой удовольствие, тарелки не расходятся. До 9 лет. Есть еще лучше тарелки. Это плюс. А там пакеты, по-моему, 18 тысяч. Для меня это дорого. По-моему, для внуки это дорого, не только для меня. У нас и так, и у нас место плохое. И слабая точка. Ну, слабое это.
Но роскоши спутниковое телевидение в Южной Осетии уже не считают. Скорее, в последнее время это уже необходимость. Валентина, жительница Цхинвала, подключила Триколор неделю назад. Новое телевидение ее устраивает полностью, хотя она и помнит времена, когда и комнатной антенны хватало.
Но я бы была больше довольна, если бы телевизоры показывали, как прежде, нормально все каналы, которые работали. Соня, вот последний раз не показывала уже 24 часа вести. НТВ не стал показывать. Вот потому нам пришлось покупать Триколор.
Однако спутниковыми каналами не обойтись, если вы хотите быть в курсе местных новостей. Юго-осетинское телевидение невозможно найти на спутнике, поэтому отказываться от обычных антенн люди не спешат. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Следите за новостями на нашем сайте эхокавказа.ком.
Говорит радио «Эхо Кавказа», переходим к международным событиям. США заявляют, что резко возросшая в последнее время военно-политическая активность Ирана может заставить Вашингтон серьезно задуматься о решении иранской проблемы военными методами, если Тегеран будет упорно продолжать создавать ядерное оружие и грозить перекрыть стратегический Ормузский пролив. Рассказывает мой коллега Александр Гостев.
Руководители Пентагона в последние дни сделали несколько жестких заявлений в адрес иранской стороны, суть которых сводится к прямым предупреждениям, что Вашингтон готов применить в полном объеме военную силу против Тегерана в случае провокаций с его стороны, и что вооруженные силы США обладают потенциалом мгновенно стереть с лица земли его ядерные объекты и разгромить иранскую армию. Министр обороны США Леон Панетта в интервью американскому телеканалу CBS подчеркнул, что Пентагон в любой момент может пойти на упредительные меры в отношении Ирана, однако Америка по-прежнему возлагает надежды на решение всех конфликтных вопросов путем дипломатического и экономического давления. Глава Пентагона в беседе с журналистом CBS сказал:
«Им может понадобиться уже менее одного года, чтобы создать полноценное ядерное оружие, а может и еще меньше времени. У Ирана есть много тайных объектов, где усиленно обогащают ядерное топливо. Израиль располагает той же информацией, у нас одни и те же общие интересы. Нельзя допустить, чтобы Иран обладал оружием массового уничтожения. Сейчас мы и Израиль также стоим у предельной черты. Если нам придется принять решительные меры, мы их примем. Если иранцы добьются новых успехов, и наши разведывательные службы это подтвердят, мы предпримем все, что только будет возможно, все действия, чтобы остановить их, включая военные. У нас нет другого выбора. То, что происходит, для нас неприемлемо».
Слова Леона Панетты дополнил председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Мартин Демпси, сказавший, что, цитата, «предположение, что США переживают сильнейший кризис, который сказался на боеспособности их вооруженных сил, не имеют ничего общего с действительностью». Конец цитаты. В самом конце 2011 года Тегеран пригрозил в случае введения планируемого полного эмбарго на покупку иранской нефти западными странами перекрыть стратегический Ормузский пролив, ведущий в Персидский залив, через который осуществляются 40% мировых поставок нефти по морю. Затем иранские армии и флот начали крупномасштабные 10-дневные военные учения во всем регионе, включая Индийский океан, с ракетными стрельбами, которые завершились неделю назад. Западные военные и политические аналитики сейчас не исключают, что поведение Ирана станет еще более провокационным. В свою очередь, действия Тегерана будут понуждать международное сообщество к еще более жестким мерам. На вопрос, что может послужить катализатором эскалации конфликта Ирана с Западом, отвечает Джейми Флай, в прошлом работавший в Совете национальной безопасности Белого дома.
Эти события могут даже не иметь отношения к ядерной программе. Например, недавний штурм британского посольства в Тегеране уже вынудил Лондон повысить уровень конфронтации с Ираном. Иран может внезапно предпринять резкие действия и в отношении других стран. Например, активизировать прикармливаемых им террористов из движения Хезболла в Ливане, выступающих за уничтожение Израиля. Иран может также способствовать еще большему обострению внутренней ситуации в Сирии, после чего в конфликт может вступить соседняя Турция. В ядерной программе Иран может вывести свои центрифуги на новый критический уровень обогащения урана на секретном объекте в Куме, который был обнаружен США и их союзниками в 2009 году. Все это усилит озабоченность в западных столицах и заставит их ужесточить санкции, либо заставит Израиль еще серьезнее рассматривать вариант вооруженной акции.
Оппоненты военной акции против Ирана подчеркивают, в свою очередь, что она может таить в себе куда большую опасность, чем оставление за Тегераном права создать свою ядерную бомбу, а именно политико-экономический кризис мирового масштаба. Александр Гостев, Радио Свобода.
Эхо Кавказа.
К Ирландии перешло ежегодное председательство в ОБСЕ после Литвы. Новый глава ОБСЕ, заместитель премьер-министра Ирландии Имон Гилмор на заседании постоянного совета ОБСЕ 12 января в Вене намерен рассказать о приоритетах своей деятельности на этом посту. Тему продолжит наш постоянный автор, российский политолог Сергей Маркедонов в рубрике «Взгляд из».
«Взгляд из». Ирландские дипломаты уже заявили, что разрешение конфликтов на территории бывшего Советского Союза будет приоритетом для их работы в формате ОБСЕ. По словам министра иностранных дел Ирландии Эймона Гилмора, его коллеги намерены использовать собственный удачный опыт по разрешению проблемы Ольстера. Для этого они планируют активизировать переговорный процесс с участием всех конфликтующих сторон. Спору нет, хорошая декларация. Но как реализовать ее на практике? В начале января нынешнего года представители официального Тбилиси обозначили свою позицию. Они намерены добиваться возобновления работы миссии ОБСЕ в Грузии в полном объеме на всей ее международно признанной территории. Собственно говоря, данная позиция разделяется всеми членами организации, кроме России. Но из-за принятия решений на основе консенсуса, мнение даже одного участника ОБСЕ позволяет заблокировать позицию большинства. И сегодня никаких реальных предпосылок для того, чтобы Москва изменила свой подход, не существует. В Тбилиси по поводу и без поводов любят вспоминать про удачный опыт с ВТО. При приеме во Всемирную торговую организацию Москва зависела от международного консенсуса. А в ситуации с ОБСЕ все, напротив, зависят от российского мнения. При переговорах по вступлению в ВТО российской стороне удалось добиться существенных уступок от Грузии. Что же касается положения дел по миссии ОБСЕ в Грузии, то никаких уступок со стороны Тбилиси, которые могли бы быть потенциально интересны Москве, не предложено. Впрочем, не исключено, что Эймон Гилмор и его коллеги вплотную займутся этой проблемой. Между тем, помимо российских подходов, существует реальность, которую не замечать невозможно. Миссия ОБСЕ в Грузии, которая действовала в период с 1992 по 2009 год, в значительной степени опиралась на Дагомысские соглашения, подписанные совместно Москвой, Тбилиси, Цхинвали и Владикавказом. Мандат миссии включал такие пункты, как взаимодействие со смешанной контрольной комиссией и коллективными миротворческими силами. Сегодня этой политико-правовой реальности нет. С точки зрения России, Южная Осетия – это самостоятельное государство, в котором должна действовать отдельная от Грузии миссия ОБСЕ. С точки зрения грузинского государства, есть оккупированная территория, которая вообще никаким отдельным от Кремля субъектом не является. На основании чего наблюдатели смогут приступить к исполнению своих обязанностей. В этой связи тезис Эймона Гилмора об использовании опыта североирландского урегулирования заслуживает особого интереса. Разрешение межобщинного конфликта в Ольстере с вовлечением Лондона и Дублина очень часто представляют постсоветским политикам как пример, на который следует равняться. И в самом деле в динамике североирландского мирного процесса есть много заслуживающих внимания сюжетов. Многие из них автоматически не могут быть перенесены на кавказскую почву. Однако самый главный из них – это вовлечение в процесс всех конфликтующих сторон. Без наклеивания ярлыков оккупантов или коллаборационистов. Именно это позволило переломить негативные тенденции в развитии конфликта. Очевидно, что в сегодняшних условиях ни один из статусных вопросов в ситуации с Грузией и ее бывшими автономиями не имеет шансов на быстрое разрешение. Но расширение переговорных площадок между конфликтующими сторонами теоретически возможно. На практике же предвыборные баталии в России и Грузии оставляют призрачные шансы на это. Взгляд из.
Российский политолог Сергей Маркедонов предложил свой взгляд. А мы возвращаемся к теме новогодних и рождественских праздников. Как проводят их жители Грузии и гости страны? Об этом в рубрике «Голоса». С прохожими на улице Тбилиси беседовал мой коллега Беслан Кмузов.
Голоса.
Тенгиз Авалиян, студент медицинского университета.
На Рождество куда-нибудь уезжают люди из Тбилиси?
Да, конечно, уезжают или в Бакурьяне, или в Кудаури. Многие за границу уезжают.
Вы ездили куда-нибудь в этом году, может, в прошлом?
Нет, я не смог, потому что я учусь, студент, и поэтому просто времени нет, чтобы куда-то идти. Ну, может, несколько дней только в Кудаури или Бакурьяне.
В Бакурьяне когда были последний раз? Или в Кудаури?
В Бакурьяне в прошлом году были, да. Да.
И как вообще, понравилось там?
Ну да, понравилось. Еще я в Суанете был. Там только что устроились и очень красиво все делали.
На лыжах удалось покататься?
Пока что в Кудаури.
И как, вы умеете стоять, да, вот на лыжах?
Так себе, не очень. Ну, я от друзей знаю, они спортсмены, лыжники.
Скажите, а по цене вообще приемлемо для вас, допустим, в Бакурьяне съездить?
Недешево.
То есть пойти копить?
Да.
И мы студенты. Альбина, Магда.
Куда обычно люди уезжают на Новый год и Рождество?
Я сидела лично дома, у компьютера.
А вообще было желание куда-нибудь поехать?
Конечно, было.
А возможности были?
Нет.
Финансовое состояние бьет по планам?
Да, бьет по планам очень сильно.
А куда хотелось бы съездить? Например?
Конечно, в горах.
В Бакурьяне? Вы там давно были?
Я вообще там не была.
А так когда-либо пробовали стоять на лыжах?
Нет, вообще нет. В горной стране мы не пробовали стоять на лыжах.
А, Ленак Зайлицы. Кардиолог.
Много было, видимо, вызовов за это время?
А, не так много, видите. И даже травм не было. У нас и травматологическое отделение. Так и вызовов не было вообще-то.
Вам удалось куда-нибудь съездить?
Нет, из Тбилиси нет. Не было такого желания вообще-то.
Тут интересно было?
Правильно? Интереснее было, конечно. Семья здесь, мои ребята, все друзья и прочее, прочее.
Скажите, а вот теперь Рождество приходится праздновать, и Новый год, и Старый Новый год. Это
да, огромная нагрузка вообще-то. Ну, куда деться?
На карман больше или на печень?
С кармана начинается и печенье кончается. Это все.
Скажите, а вообще насколько хватает положительных эмоций?
Вы знаете что, все надо искать внутри себя.
Кэти Сулава, социолог. Вокруг меня, мои друзья, никто не уезжали. Большинство людей выезжают или в своих деревнях, в Бакурьяне, например, или в Кудаури.
Вообще возникает желание поехать в Бакурьяне или в Гудаури? Как вы считаете, насколько там комфортно может быть?
Я думаю, что комфортно. Конечно, если есть деньги. Знаю. Вот друзья, которые ездили, да, в прошлом году, они все очень довольны были.
Вот те друзья, которые ездят, они в какой сфере работают? Кто может себе позволить отдыхать?
Арчил Чехладзе. Ну, вообще-то, разве что я встречаю церковь. Ну, после этого можно где-нибудь поехать, конечно. Ну, в Грузии, наверное, Бакурьяне это очень хорошо. Если кто-нибудь умеет еще лучше ходить на лыжах, кататься на лыжах, так лучше пойти, наверное, в Гудаури. А для Бакурьяне не только для лыжников. Там можно и для детей тоже отдых. И эти все там очень хороший лес, и можно там отдохнуть хорошо. Но вот Гудаури только для лыжников.
То есть туда не очень денег, да?
Да, не очень. Я сам не умею ходить.
Артем Чулочников, а мой товарищ это
Стас
Рогозин. Я вчера был в Бакурьяне.
А и в Гудаури мы тоже были.
5 дней назад. А там не было снега, мы не смогли покататься. В Бакурьяне со снегом приемлемо, все хорошо. И мне там очень понравилось, потому что там было очень гостеприимные люди. Очень приемлемые цены. И вообще мне все понравилось там, на самом деле. Там потому что, ну, отличается от России по качеству. И от Европы отличается, ценой отличается.
То есть в Бакурьяне дешевле, да?
Чем в Европе?
Конечно. Раза 2,5, мы так думаем.
Мы так прикинули.
Да, и поэтому, наверное, что следующий год мы снова поедем в Грузию. Это наш был первый раз, да. Мы проехали вообще с Урала. Мы проделали не маленький путь и заплатили как бы деньги там за перелет. Но и тем не менее мы как бы здесь. И мы хотим сейчас от лица России передать привет всем жителям Грузии. Вот такие дела.
С прохожими на улице Тбилиси беседовал Беслан Кмузов.
Культура народов Кавказа. Неисчерпаемый кладезь вдохновения. Музыка, литература, кино, театр, изобразительное искусство. О своем творчестве в каждой из этих областей духовной жизни человека рассказывают сами творцы, их друзья, поклонники их таланта. В цикле передач «Кавказ и искусство» на радио «Эхо Кавказа».
И сегодня мы начинаем этот цикл он о людях, которые живут и творят на Кавказе в разных областях культуры и искусства, или, напротив, представляет свою страну за рубежом. Открывает цикл «Портрет Давида Евгенидзе», известного в Грузии и за рубежом автора и исполнителя джазовых композиций, музыки к спектаклям и кинофильмам. Слово автору цикла Кэти Бочеришвили.
Интервью с Дато Евгенидзе могло не получиться. Когда после прослушки выяснилось, что запись плохая и не может идти в эфир, такое случается из-за плохой связи. На успех в попытке его перезаписать надежды не было. Просить человека во второй раз рассказывать о том, как он сочиняет музыку, играет джазовые композиции или пишет стихи, по меньшей мере глупо. Но иногда проходишь и через такое. Дато без малейшего раздражения в голосе согласился на вторую запись. Только извинился. Я не смогу повторить в точности так, как в первый раз. У меня не получится.
Бывают люди, у них есть какие-то концерты, и потом они эти концерты несут в турне, правильно? Но они повторяются. Я не могу никакой турне иметь, потому что никогда мой концерт не повторяется. Он рождается на сцене и там же умирает.
Собственно, для джазового композитора и пианиста высокого класса вполне естественно, когда ни один его концерт не похож на другой. Удивительно другое, как это сочетается с классической музыкой, не допускающей никаких вольностей по отношению к себе, не поддающейся импровизации и требующей точности исполнения. Ведь Давид говорит, что самое главное в его жизни – классика. Эпизоды из детства, которые он отчетливо помнит, уже были своеобразным предначертанием судьбы.
Я 6 лет нахожусь на сцене. Когда я начал писать музыку и ночью просыпался и подходил к пианино, мои родители очень нервничали, хотели к психиатру меня отучить. Думали, что у меня с мозгами не все в порядке. У меня была прекрасная бабушка, которая им сказала, что ничего, психиатру не надо отводить. Ребенка надо отводить к педагогу музыки. И меня уже к 7 лет в центральной музыкальной школе отвели к педагогу гей-джаза, который сказал, что это очень талантливый мальчик.
Полученное образование только распахнуло его талант.
Я получил воспитание классическое, потому что я закончил ЦМШ, а потом Московскую консерваторию, потом аспирантуру. И вот мне было 18 лет, когда я написал вокально-камерный цикл «Варды Силаши» на стихах Галактионы Табиза. И 18 лет был конкурс композиторов всего Советского Союза. Я получил гран-при. Вот это был первый такой случай победы. И вот я и всю жизнь остался классиком. У меня очень много произведений классических. Джаз я очень люблю, а музыка к фильму – это, в принципе, я этим зарабатываю. Джаз – это мое сердце, классика – мой дух, а остальное тело принадлежит к фильмам.
Его творческие связи с Москвой крепки, и разорвать их, похоже, ничто уже не сможет. Он пишет музыку не только к грузинским кинофильмам. Многие именитые режиссеры России считают за честь пригласить его к работе над своими картинами. Знаменитая лента «Девятая рота» Федора Бондарчука, как говорят критики, вдобавок к другим художественным достоинствам, заиграла еще и благодаря музыке Евгенидзе.
Мы уходили из рук. Девятая рота.
Не только слушать, смотреть на Дато во время игры, значит участвовать в каком-то магическом ритуале погружения в звук. В своей неизменной бандане с закрытыми глазами он играет, загадочно улыбаясь. От этого и музыка его наполняется потаенным смыслом, и когда эту загадку разгадываешь, делаешься счастливой вдвойне. Сам он тоже не считает себя обделенным этим чувством.
Мне вдохновляет всегда любовь. Я счастлив, что я родился православным. Мной самый любимый человек и Бог – это Христос. Потому что Он выбрал любовь, Он сказал: «Люби, и любимым будешь». Да, я счастлив только тем, что я рожден. То, что я увидел это море, увидел эти звезды. То, что я знаю людей, самых прекрасных на этом свете. И зверей, и птиц, и рыб. Настолько прекрасный мир, в котором я живу, что я единственное слово, которое могу сказать – это спасибо.
Когда человека вдохновляет любовь к Богу и всему окружающему, хочется выплеснуть чувства наружу. У Дато получается это не только в музыке, рифма тоже оказалась у него в послушницах.
Ты так ко мне добра, это не к добру. Смех твой лег, как пух, ох, как плох твой вздох. Ликер лимонных слез, любя в бокал ты лёшь. Но, к сожалению, ложь, добро и смех, и слезы.
Большую часть последнего года Евгенидзе провел в Грузии и дал 7 концертов, не похожих друг на друга, конечно. Теперь его ждет Питер, где он заканчивает работу над балетом «Александр Македонский» в Мариинке. Потом концерты в Нью-Йорке, Берлине, Париже, Киеве и Баку.
Это был первый материал Кэти Бочеришвили из цикла «Культура народов Кавказа». На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. У микрофона работал Олег Кусов. Всего вам доброго. До завтра. Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.